Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами это час студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 11 апреля, сегодня наш выпуск вот о чем. Как тренируются украинские бригады для наступления? Где страны НАТО следят за Россией и Украиной с воздуха? Армии России удалось занять одну из высот к северо-западу от Кременной Луганской области. В этом сообщили аналитики проекта Deep State, которые анализируют ход российско-украинской войны по открытым источникам. Судя по видео, российский солдат сначала на позиции ВСУ двинулась колонна бронемашин, это две БМП, танки, другая техника, в частности, боевая машина поддержки танков «Терминатор», которая противодействует противотанковым средствам. После танкового огня вперед на украинских защитников двинулись бойцы ВДВ Российской Федерации, которых, судя по всему, оккупанты стягивают в этот район боев. По словам аналитиков, бои сейчас в лесах под Кременной активизировались. Они такие же тяжелые, как и под Бахмутом. Британская разведка также сообщила о возможном росте роли российских десантников в войне с Украиной. В частности, Лондон обратил внимание на передачу им термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А, которые никогда не использовались десантниками. Ранее британцы сообщали об усилении вагнеровцев под Бахмутом именно бойцами российского ВДВ, благодаря чему оккупантам удается добиваться там определенных успехов. Сегодня в студии поговорим о том, что готовит Россия под Кременной, стягивая туда десантников. Почему Украине так и не удалось перерезать стратегическую для оккупантов трассу у города, хотя бои уже несколько месяцев идут вблизи нее. И какую роль Кремль готовит для российского ВДВ в будущих боях. Сегодня с нами будет военный политический аналитик Юрий Федоров. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в Viber +38 095 151 95, звонить по этому же номеру в Telegram, ну и звонить по обычному номеру телефона 0800 300 403. Он бесплатный со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Пожалуйста, звоните, участвуйте в нашем разговоре, всегда рады вашим звонкам. Для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте в минувшие сутки.
Бахмут. По данным Генштаба, за сутки армия Украины отбила атаки на Григорьевку к северо-западу от города и на Хромово на трассе Бахмут-Константиновка. Штурмы в городе продолжаются. Deep State говорит, что бои в городе идут в районе ЖД вокзала и на юг от него, на аллее Роз, возле стадиона «Авангард». Там у войск России есть продвижение. Лиман, Кременная, Купянск. На этом участке россияне в эти сутки шли штурмом на Червонопоповку и Макеевку, южнее, на Северском Донце, на Белогор. По данным Deep State, бои идут в Серебрянском лесничестве. Военные с этого направления рассказывают Донбасс Реалии, что тактика агрессора под Кременной отличается от происходящего под Бахмутом и Авдеевкой. Здесь преимущественно не используют пехоту, а наносят поражение тяжелыми орудиями по украинским позициям, пытаясь их просто снести. По западному краю Донецка армия России атаковала в прошлые сутки Авдеевку и ее спутники Северная и Невельская, а также Марьинку.
Украинский генштаб и западные СМИ и аналитики, в частности Институт изучения войны американский, уже несколько дней говорят о том, что российское командование перебрасывает в район Бахмута и Кременной российские регулярные части для замены ЧВК «Вагнер» и других подразделений, которые понесли большие потери. Со мной в студии Саша Демченко. Александр, здравствуй.
Привет.
Саша, ну что известно о перебрасывании там, и участии бойцов воздушно-десантных войск России сейчас на Донбассе?
Ну, в первую очередь, речь действительно идет о перебрасывании подразделений именно воздушно-десантных войск. Регулярные другие подразделения там были и раньше. А про Бахмут мы всегда знали, да, ну, это ни для кого давно не секрет о том, что там штурмовые действия ведут представители ЧВК «Вагнер». Но тут другое дело. Мы смогли установить и те подразделения ВДВ, которые перебрасывались, раньше размещались на юге Украины и были переброшены на Донбасс. Мы проанализировали некоторые сообщения российских СМИ, видео, которые они публиковали, ну и нашли несколько подтверждений участия российских ВДВ в боях под Кременной, где они пытались вести свои наступательные действия. То есть, действительно, это позиционируется и как и самими российскими СМИ, и военкорами, как бойцы ВДВ, ну и соответствующие у них и шевроны, и форма, и так далее. И, естественно, что самое главное, мы идентифицировали и маркировку, как минимум, вот на экранах можем увидеть, как минимум 2 единиц техники, которую используют российские десантники. И вот мы видим символ, который маркировка на них обозначен, это кружок в треугольнике. Это как раз-таки та самая маркировка, которую использовали российские части, которые были размещены на южном направлении, а тут мы видим, что они как раз, ну, тут даже не нужно там много геолоцировать, да, видно вот эти вот сосновые леса, которые как раз-таки там находятся на севере Донбасса и в районе Кременной.
Саша, а где именно на юге они находились, можно понять?
Тут сложно сказать, как их перебрасывали, потому что они на то и есть, да, воздушно-десантные войска, они высокомобильные, да, но само собой, что это было Херсонское направление и Запорожское направление. Кстати, когда еще не началось украинское наступление на Херсон и освобождение Херсона, то было много разговоров о том, что именно десантные войска в степи туда перебросило российское командование для того, чтобы якобы они самые, ну, элитные боеспособные части должны были останавливать украинское наступление. То ли оборонять Херсон, то ли в случае форсирования, ну, предполагаемого, тогда же не знали, как будет развиваться событие, предполагаемого форсирования Днепра украинскими войсками, отбивать это форсирование уже на левом берегу Днепра.
Да, но тогда много говорилось о том, что Россия вывела эти войска для того, чтобы как раз сохранить вот этих вот десантников, не положить их всех там.
Элитные боеспособные части. И, кстати, вот об этом уже разговор ты начал. Еще в первых числах апреля российские СМИ сообщали, что части ВДВ российского впервые получили ТОС «Санцепёк», то есть тяжелую огнеметную систему. Что значит впервые получили? Мы не раз о ней разговаривали и идентифицировали ее применение, видели кадры ее применения. Даже можно и на Википедии прочитать, то есть там даже уже есть отдельная статья про ТОС, которые попали как трофеи украинским войскам, и украинские войска их даже уже использовали, то есть, ну, они не раз применялись. Но это впервые, когда именно десантным войскам вот в начале этого месяца российским передали эти установки. Вот как раз мы видим на кадрах, это именно те самые установки, которые передали российским десантникам.
Это такая РСЗО на максималках, да?
Да, ну она стреляет недалеко, но бьет термобарическими снарядами, и по ее самому принципу действия понятно, что это оружие наступательное, то есть оно подъезжает недалеко от позиции противника, которое нужно уничтожить, стреляет по ним, а потом уже в прорыв идут там или танковые, или пехотные, или мотострелковые подразделения. И вот они получили ВДВ, их получили эти установки, хотя раньше в этом роде войск Российской Федерации они не присутствовали и вообще не признаны назначались для этого вида войск. То есть очевидно, что они передали их ВДВшникам, десантникам российским для того, чтобы те наступали. И вот мы видим их уже применение, да, как раз-таки вот там в районе Кременной. Мы не знаем, это те самые подразделения, которые перебросили с юга Украины или те подразделения, которые уже были на этом участке, но суть в том, что вот они как бы идут в наступление силами ВДВ.
Саша, мы совсем скоро с военным экспертом и об этом поговорим. Я вот сейчас в анонсе говорил о некотором продвижении, ну, там совсем оно незначительное, оккупантов, но все-таки есть, заняли они определенную высоту у Кременной. У тебя есть версии какие-то, зачем туда скапливают десантников? Какая задумка такая, ну, оперативная, да, у российского командования именно под Кременной? Потому что мы следим за Авдеевкой, Марьинкой, Бахмутом, да, эти все населенные пункты звучат, а Кременная немножко затихла сейчас в информпространстве.
Ну, Кременная попала как раз в вот эти вот появились сведения о жестоких боях и попытках наступления российских войск под Кременной как раз одновременно с тем, когда начались разговоры о том, что вот оно началось полномасштабное российское наступление на украинские обороняющиеся позиции. Это действительно ты перечислил, это Угледар, Марьинка, Бахмут и сама Кременная. Везде на всех из перечисленных участках у россиян не удалось им достигнуть успеха, то есть под Угледаром их части отбили, Марьинку они уничтожают просто артиллерийским огнем, не могут продвинуться дальше центра, ну, остатков центра города, если можно так говорить. Бахмут до сих пор не был захвачен, и только под Кременной было некоторое продвижение, которое можно вот увидеть на карте, потому что там что местность лесистая, но это не оборонять или штурмовать какие-то населенные пункты. И очевидно, на этих картах видно, что российские войска пытаются прорваться туда в сторону Лимана, Святогорска и с севера обойти. И вот это единственное, по-моему, для них осталось перспективное направление, и этим перспективным направлением наступления они и пытаются воспользоваться, но это, наверное, лучше расскажет военный эксперт, но тут очевидно, что если они перебрасывают туда вот элитные воздушно-десантные войска, десантуру свою, то они там и собираются наступать и прорываться на этом направлении.
Да, ну, можно об этом как гипотезы выдвигать, определенные там леса, да, и в принципе продвижение там возможно, да, ну и вооруженные силы Украины там в нескольких километрах от этой Кременной, и мы вот анонсировали несколько месяцев назад, даже я помню, да, что вот-вот будет перерезан, точнее, военные эксперты, перерезана трасса Кременная Сватово, по которой вот питается там группировка, но бои продолжаются вот всего в нескольких километрах от этой трассы. Мы действительно поговорим об этом с Юрием Федоровым совсем скоро. Саша, ну и можешь немножко рассказать о роли российских десантников под Бахмутом? Они и там появились, да, не только под Кременной. Что они там делают, сколько их там, откуда они там появились, что известно?
Вообще разговоры о участии десантных, воздушно-десантных войск России в боях за Бахмут начались еще в начале 2023 года, когда вот как раз-таки начали активно принимать участие в штурмовых действиях представители частной военной компании «Вагнер». Даже сами российские СМИ и военные корреспонденты публиковали карту, и вообще они сами это и не скрывали, на которой показывали, как ЧВК, ну, они как это объясняли, разделение ролей. То есть ЧВКшники штурмуют, ведут штурмовые действия непосредственно в городской застройке, а воздушно-десантные войска обеспечивают им прикрытие, в первую очередь, артиллерией, находясь за пределами именно городской застройки, и прикрытие с флангов, чтобы во время штурмовых этих действий украинские войска какими-то попытками контрнаступления, фланговых ударов не обошли штурмовые эти части с тыла, и те могли спокойно заниматься, ну, если спокойно тут, да, слово применительно, своим делом, штурмовыми действиями в городской застройке, не опасаясь за всю широту фронта на этом участке. И получается, что вот есть даже карта, вот Deep State карта, на нее можно посмотреть, даже на ней, там, где отмечены подразделения российских войск, есть отмеченные подразделения 106-го и 108-го полков воздушно-десантных войск Российской Федерации, которые как раз, если смотреть на карту, участвуют в обходе Бахмута с юга, вот туда в сторону Ивановского и на Часовьяр. То есть они там применялись и до этого. Просто другое дело, что это были какие-то подразделения, которые были заточены именно под действие на этом участке. А теперь мы наблюдаем дополнительный переброс частей ВДВ с южного направления. Тут другой вопрос, это вот тоже опять же, можно поговорить с военным экспертом об этом, насколько теперь южное направление ослаблено, раз оттуда перебросили на север, на Донбасс, на Кременную, вот эти вот боеспособные части ВДВ.
Спасибо, Саша. Ну, сделали мы такой задел перед разговором с военным экспертом. Александр Демченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был гостем нашей студии. Спасибо за участие в эфире. 10 апреля прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Украине удалось вернуть 100 человек, среди которых военные ВСУ, моряки, нацгвардейцы, пограничники и теробороновцы. В координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что почти половина освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, заболевания или поддавались пыткам. В то же время Минобороны Российской Федерации заявило, что в Россию из плена вернулись 106 российских военнопленных. Напомню, с начала полномасштабного вторжения из плена всего удалось вернуть более 2000 украинских пленных. Сейчас вы видите кадры вот освобожденных украинских защитников, когда они попали вот на подконтрольную Украине территорию. Я напомню, там и есть и военные, и моряки, и нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы. Ну и вот президент Владимир Зеленский во время вчерашнего обращения сказал, что там есть в частности и защитники Азовстали. Сообщество Orion Intel, которое занимается сбором информации с помощью аэрофотосъемки и космической съемки, опубликовало схему разведывательных полетов стран НАТО и отдельно Швеции в 2023 году. Особо выделяются полеты вдоль границ России, Украины и Беларуси с 20 января 2023 года. Вот сейчас вы можете увидеть схемы этих полетов. Очевидно, что западные страны ведут постоянный мониторинг ситуации как в зоне военного вторжения России, так и в местах концентрации и подготовки российских военных в Беларуси и у границ стран НАТО. Гвардия наступления уже тренируется. Напомню, это новые бригады в составе Министерства внутренних дел. Всего их 8, 6 из которых это Нацгвардия. Гвардию наступу формируют исключительно из добровольцев. Прием заявок уже закончился, и моим коллегам с канала «Настоящее время» удалось посмотреть на их тренировки.
Все бійці Національної гвардії України проводять навчання. Саме вони мають взяти участь у заявленому українськими силами оборони великому весняному контрнаступі.
В першу чергу, що ми починаємо, це індивідуальна підготовка кожного військовослужбовця. З ними працюють інструктора, як з інженерної підготовки, з розвідувальної підготовки, з вогневої підготовки, з тактичної підготовки. Тому що для кожного бійця це саме головне індивідуальна підготовка.
Володимир брав участь у найважчих боях після повномасштабного вторгнення, у тому числі й у боях за Рубіжне та Северодонецьк. Приєднався до гвардії наступу і зараз ділиться своїм бойовим досвідом.
Ми працюємо в напрямку розвитку якогось, отримання більш новітньої зброї. І більших масштабів проведення занять, більших можливостей зараз тут проведення занять, поки ми працюємо тут, для того, щоб замінити хлопців там з подальшим переходом до наступу.
Гвардією наступу називають нові штурмові бригади у складі Національної гвардії України, поліції та прикордонної служби. Їх набирає та формує Міністерство внутрішніх справ. У цій кампанії зробили ставку саме на добровольців. Олександр мав намір піти захищати Україну ще рік тому, але пообіцяв близьким, що зробить це після того, як відремонтує пошкоджений російським артобстрілом будинок. Нині він у лавах одного з батальйонів Нацгвардії. І таких, як Олександр, багато.
Коли людина особисто приймає рішення добровільно, сама приходить в батальйон і каже, що от хлопці, хочу служити, візьміть мене, це зовсім інший формат людей, чим її зловили на вулиці, дали повістку, посадили в автобус, в січні її мобілізували, в лютому вже десь травмували. Так? Коли людина мотивована, з нею простіше набагато працювати. Вона набагато краще показує, демонструє показники.
Нацгвардієць Роман наводить приклад.
Відсіюємо людей, по-перше, без мотивації. Тобто люди, які прийшли у воєнкомат для галочки. Наприклад, можу привести приклад. Була людина, яка прийшла в військкомат для того, щоб відмітитися і взяти дозвіл за виїзд за кордон. Він працює на кораблі, тобто в нього там на півроку виїзд, розумієте, тому сказали, ну добре, молодець, що прийшов, проходь ВЛК. Тобто є такі люди, ми їх відсіємо.
Тому, запевняє Роман, із кожним рекрутом працює психолог. Якщо він бачить, що новобранець не готовий іти вперед, то його не беруть.
Ми не збираємо людей, так би мовити, скопом, садимо так в автобусі, вивозимо під Бахмут. Ні. В нас проводяться бесіди з кандидатами, ми спілкуємося, виясняємо, чим хто корисний, чим хто міг допомогти, тому що всі цивільні посади, ну майже всі, вони також дуже використовуються і в армії.
Тим паче відібрати є з кого, кажуть у Нацгвардії. Усього за 2 місяці заявки на приєднання до гвардії наступу подали 35 тисяч людей. Наступний етап – навчання. Цьому приділяють особливу увагу, тому і таке велике бажання у новобранців потрапити саме до них, вважає Олександр.
Просто брати, гнати, як Російська Федерація робить, ну це не то, що неправильно, це вже кримінал. Просто гнати людей на убій – це звірство. І це є негуманно, це є нецивільно і це є жорстоко.
Навчання від 2 до 4 місяців залежить від того, чи новобранець прийшов із нульовими навичками, чи вже мав бойовий досвід.
Ви людям кажете, що яких завданням буде саме йти на штурми?
Звичайно, вони це добре розуміють. Люди, які приходять, вони це добре розуміють. І я бачив особисто, як психологи з бригади спілкуються з людьми і пояснюють дійсно ту задачу, яку вони мають виконувати в майбутньому. Так? Їм дають вибір, ніхто нікого не заставляє.
Нещодавно міністр внутрішніх справ України заявив, що для гвардії наступу вже сформували 8 готових до бою бригад.
Ну і останнє запитання.
Тобто коли наступ?
Після тренувань, навчання і за наказом командира.
Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.
С нами военный политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Юрий, только что с моим коллегой говорили о том, что Российская Федерация, как об этом утверждает украинский генштаб, западные СМИ и американский институт изучения войны, перебрасывает россияне в район Бахмута и Кременной российские регулярные войска для размена ЧВК «Вагнер» и других подразделений. Но самое интересное, что эти регулярные войска – это кадровые ВДВшники, воздушно-десантные войска Российской Федерации. Еще интереснее, что, судя по всему, они находились на юге Украины, то есть на тех участках, где, возможно, будет украинское контрнаступление. Соответственно, к вам вопрос, зачем Россия, с вашей точки зрения, передислоцирует вот такие вот элитные, да, ну, по крайней мере, на бумаге элитные части в район Кременной, где сейчас, ну, фактически не было никаких продвижений у армии Российской Федерации, ну, и в Бахмут, где перемалываются украинские защитники, вот, оккупантов, там, сотнями в день. Что это за процесс, как вы его характеризуете?
Я так понимаю, что переброска под Бахмут части, ну, так называемых элитных российских частей, это не подразделение, части или соединения, свидетельствует о том, что потенциал, наступательный потенциал или боевой потенциал группы Вагнера, наемников, даже вот ядра этой группы, то есть профессиональных наемников, не тех наспех мобилизованных бывших заключенных, которых набирали в тюрьмах поздней осенью прошлого года, их в основном, в общем, так похоже уничтожили в боях. Ну, потери оцениваются там где-то от 20 до 30 тысяч, в основном это были именно заключенные бывшие. Значит, ну а теперь уже и кадровый потенциал, кадровое ядро этой группы, оно исчерпывается. И, соответственно, ну, эти сообщения были уже как минимум недели две, а то и больше. Значит, в боях начинают все больше участвовать регулярные части российской армии, в том числе и прежде всего десантники. Действительно, если посмотреть на портал Deep State Map Ukraine, там перечисляются, не только показана дислокация этих частей, но и характеристика их, номер и, значит, тип этой части. Так вот, там, по-моему, сейчас около Бахмута насчитывается или дислоцировано как минимум 3 полка воздушно-десантных войск российских. Это действительно, ну, по крайней мере, в теории, я не знаю, в каком они ныне состоянии, потому что эти войска были сильно потрепаны за год с лишним войны в Украине. Ну, в общем, туда отбирали людей, видимо, отбирают до сих пор более подготовленных и, так сказать, развитых и в физическом, и в каком-то смысле и в интеллектуальном плане. Это не совсем такие люди уже, ну, тупые, которых стараются направлять в те части, которые, ну, или там не слишком сообразительные, скажем так, прошу прощения, которых стараются направлять там вот в стрелковые части или в части обеспечения тыловые. А, ну да, но теперь их направляют на вот это бахмутское направление, где очень тяжелые потери, и, соответственно, но Россия не оставляет попыток захватить Бахмут. С чем это связано, это уже другой вопрос. Но попытки, вот сообщение о том, что там интенсивность наступления несколько снижается, на мой взгляд, эти сообщения уже потеряли свою актуальность, потому что интенсивность наступления, в общем, достаточно велика. Что касается Кременной, ну, это тоже, в общем, можно понять, потому что под Кременной, ну, это направление, на мой взгляд, более, я имею в виду направление на Лиман, где, ну, это одно из основных направлений российского наступления, но там вообще никаких сколько-нибудь заметных успехов не было. Ну, а эти успехи жизненно необходимы даже не только российским войскам, сколько руководству, командованию российских войск, потому что перед ним маячит очень плохая перспектива. Была дана команда, был дан приказ, его много раз отдавал Путин, к определенному времени, к определенной дате взять, полностью оккупировать Донецкую область, ну и те части Луганской области, которые, ну, их не так много, в общем, к сожалению, которые были освобождены осенью прошлого года вооруженными силами Украины, вот выйти на административные границы этих областей с тем, чтобы, ну, иметь какой-то дополнительный рычаг давления на руководство Украины и на Запад. Ну, имею в виду все-таки какие-то политические переговоры. Но поскольку под Кременной не было никаких успехов значимых, да вообще сколько-нибудь заметных, ну, вот туда перебрасывают десантников, чтобы попытаться исправить, ну, добиться чего-то, чего хочется генеральному штабу русских в Москве. Вот я так это понимаю.
Ну и проект Deep State, о котором вы упомянули, сообщил о том, что армии России удалось занять одну из высот к северо-западу от Кременной Луганской области. Проанализировали волонтеры проекта видео российских солдат. На нем сначала на позиции ВСУ двинулась колонна бронемашин, две БМП, танк и другая техника, в частности, боевая машина поддержки танков «Терминатор», которая противодействует противотанковым средствам. После танкового огня вперед на украинских защитников двинулись бойцы ВДВ Российской Федерации, которых и стягивают вот в район этих боев. Но отмечают аналитики Deep State, что сейчас бои в лесах под Кременной активизировались, они такие же тяжелые, как и под Бахмутом. Юрий, ну то есть мы можем сейчас ожидать, что вот в этих лесах под Кременной Россия с новой силой сейчас попытается пойти вперед с новыми силами, да, там же появились вот эти вот ВДВшники. Ну это мы тут такую версию выдвинули, да, гипотезу, что это, возможно, одно из перспективных направлений для продвижения российских войск. Насколько там, ну, это все будет перспективно с вашей точки зрения? Там леса, да, в отличие от, ну, городов Авдеевки, Бахмута, Маринки или того, что от них осталось. Насколько они смогут там прорваться, как вы думаете, пройти вперед дальше?
Вот смотрите, насколько я понимаю состояние вот этого ландшафта или рельефа местности, там дорога, ну, главная дорога, которая идет от Кременной по направлению на Лиман, более или менее такая нормальная дорога с твердым покрытием, она проходит, ну, с одной стороны леса, достаточно густые, вот о которых вы говорили, но немножко к северу от этой дороги, если так прикинуть, ну, к северу, в общем, там более или менее, ну, уже леса кончаются, начинается такая более-менее открытая местность. Да, продвижение вперед, ну, по крайней мере, вот в ближайшие недели, пока не высохнет окончательно земля, и там по открытой местности уже не можно будет двигать какую-то бронетехнику нормально, спокойно. Значит, движение будет в лесах. В лесах воевать очень трудно. Наступать очень трудно. Продвигаться вперед для наступающих войск, потому что, ну, эти, так сказать, дороги или какие-то просеки, по которым может двигаться бронетехника, могут передвигаться сколько-нибудь крупные группы войск, ну, или пехоту, я имею в виду. Значит, это ограничено. И, соответственно, ну, они, двигающиеся вперед войска, они оказываются в достаточно уязвимом положении. То есть это вот сам характер местности, он благоприятствует обороне, обороняющейся стороне, то есть в данном случае вооруженным силам Украины. Так что я думаю, что серьезных каких-то продвижений, ну, так, чтобы это изменило, достаточно серьезно изменило положение дел на этом направлении, я в ближайшее время не ожидаю. Да, интенсивность боевых столкновений будет усиливаться, русские будут усиливать напор наступающих войск, но Так мне представляется, что серьезных успехов они там не достигнут. Почему там это движение происходит? Ну, это понятно, потому что с самого начала, вот когда российское наступление началось, можно было предположить, что главным все-таки будет не бахмутское направление. Вот это меня достаточно как-то озадачивало достаточно сильно, почему вот такое внимание со стороны Москвы уделяется именно Бахмуту и бахмутскому направлению, солидарско-бахмутскому. И тогда как, ну, если смотреть на учебники, как, в принципе, должно было планироваться это наступление, собственно, так оно, наверное, и планировалось. Это такие сходящиеся удары, идущие либо с юга из района Донецка, вот из Авдеевка, Маринка, Угледар, вот оттуда можно было ожидать главного какого-то удара по направлению на север, в сторону Краматорска, через Покровск, так я вот карты перед глазами сейчас нет, но так я ее примерно представляю, значит, в сторону Краматорска, Славянска, с тем, чтобы занять вот эту вот, захватить вот эту агломерацию, которая идет от Константиновки на Краматорск и на Славянск, но как бы обойти ее с севера, с запада и с севера. И, соответственно, другое острие клещей – это движение из-под Кременной на Лиман и оттуда опять же на Славянск, скорее всего. Вот если по карте посмотреть, вот, да, вот примерно понятно, как могли бы двигаться эти наступающие войска. Вот, значит, Кременная, Лиманск, Славянск, Краматорск и туда к югу. Вот это, наверное, была бы какая-то такая, ну, более или менее грамотная операция. Но ведь не получилось.
Но пробовали, не получилось, да, готовилось, да, вот такие как бы черты такой операции и можно было угадывать, да, судя по скоплению войск.
Ну, конечно, потому что, опять-таки, ну вот посмотрите на карты Deep State Map, вот очень такое сконцентрированное сосредоточение, ну, ударных группировок, я бы сказал, было именно под Кременной, ну, в районе Кременной, скажем так, и на юге, в районе вот, Донецк, Маринка, Авдеевка, Маринка, вот в этом районе. Вот там были как бы такие две такие группы, где сосредоточены, ну, наверное, больше половины всех тех сил, которые действовали на фронте на протяжении вот от Сватова там на Купинск должны были идти до Угледара. Вот основная концентрация была в этих районах. И понятно было, ну вот если там концентрируются войска, значит там готовится наступление, готовится удар. И, ну, в общем, можно было понять, что из Кременной будут двигаться на Лиман. Откуда, куда из-под Лимана двигаться, то ли, ну, скорее всего, все-таки на Славянск, не на Изюм, а на Славянск движение. Вот так мне можно, вот так мне представлялось. Ну, и с юга, из района Угледара, Маринки, Авдеевки, движение вот на Краматорск. Была попытка взять Угледар, помните, такое было, ну, совершенно идиотское, по-идиотски организованное наступление, за которое, кстати, сняли командующего этой группой войск российских генерала Мурадова. Вот по его команде, значит, по его распоряжению была попытка захватить Угледар, которая кончилась для русских очень печально. Там большие потери и техники, и людей были. Но вот что будет теперь, видимо, как-то пытаются все-таки реализовать вот эти планы организации таких клещей. Но я думаю, что уже в общем, поздно. Уже поздно. И так серьезные аналитики считают, что, в общем, каких-то серьезных успехов русские на, ну, вот на Донецком фронте от Угледара до Кременной, в общем, шансов на то, что они достигнут каких-то серьезных успехов, нет. Хотя вот наступление, значит, вот попытки взять Угледар, попытки продвигаться и на юге, и на севере, они, конечно, есть, были и будут. Возможно, что это, ну, попытка занять какие-то более выгодные, добиться каких-то успехов, я говорю, попытка, не, она, скорее всего, окажется неудачной, в преддверии наступления вооруженных сил Украины. И, но тут меня, понимаете, немножко озадачивает, если это наступление, я имею в виду наступление ВСУ, так, по логике вещей, гадать, конечно, можно сколько угодно, но по логике вещей все-таки оно, видимо, будет где-то на, значит, будет где-то на протяжении вот фронта от Угледара до, значит, до Днепра, вот примерно так. То есть будет движение на юг в сторону Мелитополя или в сторону Волновахи, вот где-то вот что-то такое вот я ожидаю. Хотя генерал Залужный и его сотрудники, они могут придумать какую-то совершенно нестандартную операцию. Ну, посмотрим. Ведь Генштаб Украины, он известен такими нетрадиционными решениями, не такими неординарными, я бы сказал. Ну, посмотрим. Хотя вот логика подсказывает, конечно, что наступление будет где-то все-таки в Запорожской области. Будь то Мелитополь, Волноваха или Бердянск. Ну, тут трудно говорить, трудно предполагать даже, что на самом деле будет. Вот в преддверии этого наступления, мне кажется, русские поступают достаточно опрометчиво, если они достаточно серьезные боеспособные части перебрасывают на север. Ну вот какое-то странное решение немножко.
Господин Федоров, как вам такая версия? Ну вот решили в российском генштабе активизировать боевые действия в районе Кременной для того, чтобы, ну вот, выйти, как вы предположили, да, на лиман и выйти в тыл украинской группировки, которая и обороняет, собственно говоря, тот же и Бахмут, и попробовать сделать вот такое вот мини-окружение, да, то есть, ну, такие клещи севера именно для определенной группировки. Там же, ну, много, я так понимаю, украинских войск, которые сейчас держат фронт в Бахмуте и в том участке. Как вам такая задумка? Ну, хотя бы теоретически снова-то.
Ну, теоретически так оно, в общем, и, видимо, так оно и задумывается. Потому что движение на лиман, ну, сам по себе лиман, в общем, ну, нет, хотя, может быть, и создание какой-то группировки под лиманом, ну, примерно такой, которая была до осеннего наступления, до сентябрьского наступления ВСУ, но в этом есть логика. Но опять-таки она приобретает, создание такой группировки приобретает смысл, если будет какое-то движение с южного направления. Ну, если вот опять-таки всякие гипотезы строить и рассматривать, ну, если предположить, что, скажем, Бахмут, из Бахмута вооруженные силы Украины отойдут, тогда появляется у русских возможность движения на Славянск, например. Ну вот по дороге, которая идет, или вдоль дороги, которая идет от Бахмута до Славянска, по-моему, она называется, обозначена как М-03, видимо, это такая магистраль уже серьезного значения. И вот если можно опять-таки предположить, что это движение на Славянск из-под Бахмута, если они займут Бахмут, оно может быть встречное движение из лимана, из-под лимана на Славянск. Вот тут такие мини-клещи могут образоваться, которые будут, ну, будет попытка окружения тех частей соединений вооруженных сил Украины, которые находятся, ну, видимо, под Северском и вот к востоку от линии Лиман-Бахмут, вот так примерно. Смысл, есть ли в этом смысл какой-то, мне сказать трудно. Так, ну, любые клещи, они, конечно, имеют какой-то смысл, но имеют смысл в том случае, если другая сторона не будет, не выведет свои войска, вот если им будет грозить окружение, вот выведет свои войска, тогда особого смысла в таких клещах нет. Смысл есть тогда, когда удастся захватить, посадить в мешок вот эти окруженные части. Но такого пока у русских не получалось. Потому что даже из-под Северодонецка, из-под Лисичанска вооруженные силы Украины, когда уходили, они уходили, в общем, с очень небольшими потерями. Вот, собственно, в процессе отхода потерь было мало очень. Но понимаете, вот что меня как-то, вот к чему мне кажется очень важным, на что обратить внимание, это на то, что, в общем, судьба войны не будет зависеть от того, как будут обстоять дела в Донецкой области, на Донбассе. Потому что принципиальные события, как я понимаю, все-таки будут разворачиваться где-то в Запорожской области. Потому что там, если вооруженные силы Украины смогут перерезать магистраль, железнодорожную магистраль, связывающую Донецк с Новой Каховкой, которая проходит через Волноваху, потом через Верхний Токмак. И это очень важная магистраль, которая связывает, по которой идет, по крайней мере, половина снабжения российских войск, вот всех тех российских войск, которые находятся к западу от ныне оккупированные территории, от территории, Донецкой области, от Мариуполя до Донецка. И вот тогда, и в том числе и Крым тоже снабжается в значительной, в определенной мере снабжается через эту железнодорожную магистраль. И вот если она будет перерезана и поставлена под контроль вооруженных сил Украины, это вот действительно изменит кардинально положение на фронте в целом, на фронтах в целом, потому что возникнет реальная перспектива, во-первых, серьезного поражения вот этой группировки русских в Херсонской и Запорожской областях, а во-вторых, появляется возможность уже подхода к Крыму. И это, если представьте себе, если войска вооруженных сил Украины окажутся на границе с Крымом, это, в общем, будет колоссальное не только военное, но и политическое поражение России.
Да, вы говорите, естественно, об этом широко обсуждаемом и анонсируемом украинском контрнаступлении. Вот тут весь мир обсуждает сейчас вот эти слитые секретные документы в сеть от Пентагона, и в одном из документов говорится о том, что, по крайней мере, на начало февраля, что скептически США настроены по отношению к вот этому контрнаступлению, к его успеху, к этому плану максимум, который вы сейчас обозначили, потому что не хватает техники, не успевает подготовиться вот эти военные части украинские для этого контрнаступления. Касательно него, насколько необходимы самолеты F-16? Опять эта тема поднимается. Вот, допустим, министр обороны Украины Алексей Резников пригласил присоединиться украинскому войску иностранных пилотов истребителей F-16, присоединиться к иностранному легиону на встрече с датским коллегой в Одессе. И министр обороны Дании тоже заявил, что не исключает, что решение Запада о передаче Украине боевых самолетов будет принято до лета. После вот этой поставки МИГов 29-х поляками и словаками, они необходимы, как я так понимаю, дальнобойное оружие, такая замена атакмовцев или чего? Вот почему эта постоянная тема, она муссируется, она актуализируется? Я так понимаю, что наличие этих самолетов, оно критически необходимо для успеха украинского контрнаступления, чтобы это не было, частичным успехом.
Значит, авиация во время наступления нужна для решения двух задач. Первая задача – это нейтрализация авиации противника. Потому что противник, естественно, будет стараться наносить авиационно-бомбовые и ракетные удары по наступающим войскам, по оперативному тылу и так далее. Значит, вот первая задача авиации наступающей стороны – это нейтрализовать авиацию противника. Вторая задача – это самим наносить удары по тем же целям, по обороняющейся, по системе обороны, по там, складам, командным центрам, скоплению войск и так далее.
Вот такая длинная рука, да, я понимаю, наступающей армии авиация.
Ну да, конечно. Но видите, опять же, ну это классика, да? Перед наступлением требуется вот первая фаза наступления, первый этап – это вот такие массированные авиаудары по вот этим целям противника. Но теперь является ли это критическим? Вот тут вопрос открытый, потому что ведь могут быть, первую задачу может решать более или менее хорошо организованная противовоздушная оборона. Ведь известно, что русские самолеты, ну, русские пилоты, русская авиация, она не рискует, как правило, ну или достаточно редко это делает, входить в то пространство, воздушное пространство Украины, в те зоны, которые защищены системами ПВО разных уровней, тактической, стратегической там, и так далее. Вторая задача. Это нанесение ударов по тылам и боевым порядкам противника. Но тут, опять-таки, есть определенная такая, вот, такой, ну, такая ситуация. Потому что наносить такие удары артиллерии, вот теми артиллерийскими системами или системами залпового огня ракетными, которые есть у Украины, я имею в виду «Хаймарсы» и аналоги «Хаймарсов», есть вот эти, появились сообщения, видимо, они уже как-то эти боеприпасы используют, планирующие боеприпасы, которые стреляют из «Хаймарсов», но они имеют гораздо большую дальность, там ракета, она как, ну, такая планирующая, значит, планирующий снаряд получается такой. Ну, о них очень много писали. Так вот, они могут вполне использоваться для ударов, для тех поражений, тех целей, для которых предназначена авиация, и при этом эффективность их использования, она выше, чем у авиации. Потому что, ну, смотрите, скажем, истребитель или фронтовой бомбардировщик, или многоцелевой истребитель берет на вылет, на боевой вылет, он берет, там, скажем, 10-15, ну, максимум 15 там, ракет или бомб. Соответственно, а что такое 15 бомб или там 15 снарядов? Это, ну, примерно залп из двух установок «Хаймарсов». Вот если они оснащены вот этими, стреляют, точнее, вот этими планирующими боеприпасами, ну, вот залп из двух таких установок, он примерно адекватен. Если попадает в цель хорошо, ну ведь и самолеты, авиация не всегда точно применяет свои боеприпасы, значит, вот примерно такой же по эффективности будет удар. Так что, в принципе, авиация, на мой взгляд, авиация не является критическим фактором наличия авиации. Ну и смотрите, ведь все разговоры, все известные сейчас обсуждения, дискуссии, они предполагают, что все-таки наступление ВСУ будет где-то, ну, в конце апреля, может быть, в мае, ну, причем в те сроки, когда крупных поставок тех же F-16, в общем, не ожидается. F-16, если они появятся, ну, на мой взгляд, все-таки где-то ближе к концу этого года. Причем решение-то еще не принято об их поставках. Так что И вот исходя из этого, я так думаю, что можно каким-то образом предположить, что не обязательно применение авиации, не обязательно появление такого большого количества. Но большое количество – это несколько десятков единиц требуется, тех же самых F-16. Но об этом пока речи не идет.
Юрий, спасибо вам большое. Отпускаем вас. Знаю, вы торопитесь. Юрий Федоров, военный и политический аналитик, был вместе с нами. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и ответил так заочно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на вот эту вот дискуссию, которая началась в информпространстве после публикации американских секретных военных документов. Он заявил, что штаб главнокомандующего ВСУ будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент. Цитата. «Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало». Он также опроверг утверждение американского телеканала CNN о том, что Украина якобы изменила свои планы о контрнаступлении из-за того, что были опубликованы якобы какие-то секретные данные о подготовке этого контрнаступления. Мы идем дальше. Многие наши зрители дважды уже убегали от войны в 2014 и в 2022 году. Например, многих Много таких луганчан и дончан живут в Буче и Ирпене под Киевом. Еще больше переехали в города Луганской области, Северодонецк, Лисичанск и Попасную. Моя коллега Анастасия Середа пообщалась с такой женщиной. Ее зовут Анна Поповиченко. Из Луганска она переехала в Северодонецк, когда Россия атаковала этот город, Ане снова пришлось уезжать. Во время эвакуации в марте 22-го она потеряла близкого человека.
До 2014-го ми жили в Луганську, тобто я жила, і мої батьки, і батьків-батьки, тобто з Луганщини, всі звідти. Я працювала в університеті, Луганський національний аграрний університет, батько працював в Луганській онкологічний диспансер обласний, мама працювала в обласній податковій інспекції. Я виїхала в березні після перших мінських соглашень. Я виїхала перша, поїхала я до Сєвєродонецька, а з Сєвєродонецька я поїхала до Харкова. І все, таким чином їду я, і ми починаємо відновлювати роботу в Харкові. В Харкові це було перше переміщення. Потім в грудні мама переїздить до Сєвєродонецька. В 22-му це вже було, знаєте, як от є фурункул, який потрібно, він уже так созрів. І ми вже 21-й рік, ми вже казали, що ось-ось, воно вже назріває, воно вже колись потрібно, щоб воно вже луснуло. Уже ми б розуміли, що коли вони підуть остаточно, то, можливо, мир прокинеться і поставлять крапку, вже поставлять цю Росію на місце. У 2019 році я народила доньку, рік я пробула в Харкові з малою, а потім ми переїхали, в Харкові просто малий не підійшов клімат, тобто і не підійшла її вода. Ми переїхали спробувати в Сєвєродонецьк. В Сєвєродонецьку ми спробували, і їй було там комфортно. Потім університет наш як розформовують і приєднують до Східноукраїнського університету імені Даля. Тобто мене переводять буквально ще й в Сєвєродонецьк на роботу. Ми вирішуємо нарешті придбати житло в Сєвєродонецьку. Тобто в 21-му році в липні місяці купляємо ми квартиру в Сєвєродонецьку. 24-го ми повинні були, я проснулася, ми нічого не чули. Тобто коли там у Київ, Дніпро, Одеса, всі все почули, всіх розбудило. У нас нічого, я проснулася від будильника, що нам потрібно збиратися в садочок. Потім вже перші приліти були по Сєвєродонецьку, коли у нас в під'їзді повилітали вікна, тобто по всьому місту повилітали в під'їзді. Вони майже по всьому місту повилітали. Отакі от були 4 прильоти. Але вони були дуже такі гучні і масовані. Нам було чутно за то добре, як обстрілювали Станицю, Щастя, Попасну, особливо Попасну було дуже нам чути. І прильоти ми чули дуже добре по Лисичанську. Батькові дзвонить співробітник, він каже, я проїхав через Креміну, тобто тим шляхом, яким ми поїхали, все, я проїхав, я вже під Лиманом. Ми поїхали на своїй машині, ми поїхали батько за кермом, поряд була мама. за батьком, одразу за батьком на пасажирському сидінні сиділа моя подруга, на руках у неї сиділа її донька дворічна, поряд з нею за мамою сиділа я, і на руках була моя донька. І так от ми проїхали Сєвєродонецьк, ми проїхали повністю все Рубіжне, тобто таким чином, і тільки ми виїхали за Рубіжне, останній блокпост, ми казали, ми проїдемо, каже, ну повинні проїхати, повинні, тобто не сказали, що точно... І не сказали, що точно да. Тобто, отаке було. Знаєте, ну хто може сказати під час війни? І ми, не доїхавши до блокпоста, ще там вивіска була Кремінський район, ми побачили, як по блокпосту іменно по самим загорожам прилітає, починає прилітати. Батько розвертає автомобіль, і ми ніби як в Рубіжне, щоб знову і поїхати вже на Лисичанськ іншим шляхом. І тут прилітає в машину з пасажирської сторони, тобто з мого боку прилітає, щось прилітає, машина починає горіти. Я почула, що скувало мені праву ногу, і піднімаю очі, і бачу, що батькові прилітає прямо в голову осколком, ну, тобто розриває голову. І я бачу, що у мене повністю починає на мені горіти одяг. Ну, тобто, я горю, у мене синтетичний пуховик, і він оце починає горіти. Горить коврик і все. І я пам'ятаю, що машина вигорає за 4 хвилини, я кричу, вискакуйте з машини, я знаю, що батько вже мертвий. Тобто, я бачу, що ми приїхали. Мама кричить, Сережа, чому ми стоїмо? Мамі кажу, батько мертвий, вона ще це не вірить. Ми вискакуємо з машини. А у нас ще повний бак бензину, я знаю. Думаю, зараз ще машина і зірветься. Бачу, у мами починається крик. Але вона каже, я не дам, щоб він тут згорів. А він уже горить, ну, повністю машина сильно горить. І вона починає його відстогувати і витягувати з машини. А батько, ну, такий величенький, більше 100 кілограмів. І вона його витягує. Але вона його витягує, кладе поперек машини. Кажу, мама, лягай, тому що бій починається страшенний. Прильоти з усіх боків, починає літати, кулемети, пулі, ну, тобто свистить все, що можна, розривається, тут землею притрушує, я не знаю, як воно, ну, тобто летить страшенно, просто. Ми так десь години дві, оце ми лежимо в цьому перехресному бою, іде, ну, страшне що. І проїжджає авто, і воно зупиняється, і звідти, знаєте, як ото, як таксист каже, по 200? Ми кажемо, да. Більше 40 осколків у мене в нозі, і так ще по тілу, там і шия, в голові там і у мами, тобто у нас у всіх так, дрібні, окрім дітей, тобто, а так от дрібних осколків у мене більше 50 штук, у мами приблизно там до 20 штук таких дрібних осколків, але вони так по всьому тілу, від п'яток до голови. Я вірю в те, що буде повернення, я вірю в те, що буде деокупація, по-перше. По-друге, я вважаю, що, знаєте, хто повинен відновлювати ті міста і регіони, це тільки ті, хто там жили. У мене вже, знаєте, є навіть якийсь план в голові, що і з чого починати відновлення. Тобто, ну, потрібно це робити. І я знаю дуже багато людей, які будуть повертатися. Дуже багато людей. У мене думки саме повернення в Луганськ величезні. Вот дуже хочу повернутися в Луганськ.
Вы точно видели новости о вручении повесток в ночных клубах, на горном курорте и даже, возможно, успели поверить в миф о том, что их присылают через онлайн-сервис. Зачем патрули так массово вручают повестки и что повестка на самом деле означает? На самом деле не каждая врученная повестка – это обязательно призыв на военную службу. Их раздают тем, кто уже давно должен был обновить данные в территориальном центре комплектования, но не сделал этого. По такой повестке человек должен туда прийти и уточнить свои военно-учетные данные. Делать это нужно раз в 5 лет и при смене жительства в 7-дневный срок. За вовремя необновленные данные могут оштрафувати. Є і кримінальна відповідальність за ігнорування повестки.
Якщо ж військовозобов'язаний вже уточнив свої військово-лікові дані, пройшов медичний огляд і за результатами виявився придатним до військової служби і він отримав повістку щодо прибуття на військову службу, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність.
Стоит уточнить, что призывают сейчас и резервистов, и тех, кто раньше не служил. Новички вначале должны попасть в учебные центры, но мы знаем, что за время полномасштабной войны так случалось не всегда. И все же сейчас, спустя год большой войны, в большинстве случаев будет учебка. Ограниченно пригодных тоже могут мобилизировать, но на фронт отправлять не будут. Они проходят службу в воинских частях обеспечения или тыловых подразделениях.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас, мы называемся «Донбасс Реалии». Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. И ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».